Всех приветствую, дорогие друзья. Время 20 часов 6 минут. Сегодня четверг, 21 октября, и мы проводим наш очередной стрим на канале Фейген Лайв. Приветствуем Андрея Андреевича Пьянковского. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно.
Да, мы назвали его Deep State Visit и будем говорить, разумеется, о всем, что связано с визитом министра обороны США в Европу Остина, но и при входящие все темы тоже затронем. Я приношу эту небольшую заминку, извинения нашим зрителям. Ну, бывает всегда накладки, так что это нормально. В общем, иногда случается с прямыми эфирами, всегда непредсказуемо. Поэтому прошу извинить, и мы начинаем. Андрей Андреевич, мы, собственно говоря, с вами обсуждали и отчасти ждали, когда подходящим будет момент для обсуждения этого визита. И причем понятно, что этот визит проходит не одиночно, а как бы дуплетом. Сначала визит Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря, которая курирует вопросы профильного направления, касающиеся России, Украины и так далее. Ну и разные комментарии по ее поводу были. И вот буквально, так сказать, мы узнаем, Пентагон объявляет о том, что действительно с визитом двигается генерал Остин, министр обороны США. И что самое примечательное, анонс его визита в Грузию и Украину звучал достаточно резко и радикально. Ну, во всяком случае, в восприятии Москвы, которая, возможно, на это и отреагировала. Было заявлено о том, что он едет обсуждать вопрос открытых дверей для Грузии и Украины в НАТО. Даже если это и не так, и это дальняя перспектива, то, во всяком случае, произвело это определенный эффект. Я связываю с этим и закрытие представительства НАТО в Москве, и некоторые другие шаги Москвы, которые, в общем, ясно, в общем, дают понять, что красные линии, которые обозначал Путин, они значение имеют, в принципе, только для него. И Киев отреагировал в лице Кулебы о том, что нас не интересует мнение Москвы относительно нашего членства в НАТО. Да и американцы вот в момент визита, собственно, сам Остин в Киеве заявлял о том, что пора уже говорить открытым текстом, что Москва начала эту войну, она ее продолжает и, собственно, несет ответственность. В том числе и политическую, помимо всех прочих вещей. Вот на ваш взгляд, как можно связать вот то, что мы вынесли в заголовок, Deep State, то есть глубинное государство, я знаю, вы являетесь сторонником именно этой точки зрения, кстати, многие с ней спорят, не понимаю, так сказать, собственно, оснований для этого спора, но тем не менее, что никакого, мол, не существует Deep State, но на самом деле мы принимаем версию того, что действительно помимо внешней политики существует и политика доктринальная, вот, которую ведут некий симбиоз оборонного и спецслужб сообщества, и политического, конечно, истеблишмента, которые имеют консенсус по поводу самых главных стратегических вопросов. Вот, на ваш взгляд, зачем понадобился этот визит, ну и все вытекающее из него?
Ну, давайте тогда все-таки начнем с определения, раз давайте. У части нашей аудитории существуют сомнения. Есть. Ну, что такое Deep State? Это мем... Ну, вообще говоря, рожденный в Великобритании. Там это называлось Whitehall. Whitehall – это улица в Лондоне, в которой расположены все ведущие институты. Это Foreign Office, Министерство обороны, разведка и так далее. И под Whitehall именовался вот тот корпус бюрократов-профессионалов, которые осуществляют политику Великобритании в течение десятилетий или столетий, независимо от того, какие партии побеждают на выборах. Для Британии это особенно было характерно, потому что, ну, когда побеждает новый премьер, например, в Foreign Office меняют только два человека. Министр иностранных дел и его заместитель. А весь аппарат, профессиональный, все послы остаются прежним. В Америке картина другая. Это всегда связано, приход нового президента, связано там сотнями новых назначений, ну, включая и корпус послов. Мы все это наблюдали два раза на наших глазах в последнее время. Но тем не менее, вот этот профессор, это не какое-то таинственное масонское ложе, как некоторые конспираторы полагают, а вот это профессиональное сообщество, которое держит десятилетиями, держало, по крайней мере, вот этот вектор американской внешней политики в течение последних 70 лет, позиционировавший себя как лидер некого сообщества. Разные авторы называли его свободным миром, Западом, цивилизованным миром и так далее. Вот он всплыл на поверхность, ну, во-первых, с помощью Трампа, который всячески бичевал это глубинное государство, ну, и естественно, потому что он встречал определенное его противодействие, но он был не первый президент. И глубинное государство было недовольно и Обамой, его предшественником, и Трампом по одной и той же причине. Оба они с разных, один с левых, других с правых позиций, были сторонниками ухода Америки из мировой политики, отказа вот этого, от этой роли лидера свободного мира, который Обама, воспитанный в крайне левых убеждениях, вообще считал Америку виновным в преступлениях против там угнетенных народов мира. Трамп, наоборот, считал всех так называемых союзников, этот цивилизованный мир, виновными перед Америкой в эксплуатации их. Он крайне отрицательно относился к НАТО, и его лозунг «America first», как и заимствованный у изоляционистов конца 30-х годов прошлого века, выступавших против вмешательства Америки в войну против Гитлера, он был вот занимаемся только бабками, с каждым субъектом строим отношения по экономической выгоде. Вот это Deep State, казалось бы, оно должно было приветствовать нового президента Байдена после 12 лет отсутствия в овальном кабинете лидера свободного мира. И, собственно, с такими лозунгами Байден и пришел во время избирательной кампании и в первых своих выступлениях, наиболее яркой на Мюнхенской конференции. «Америка, Америка бэк». Но вот первый же свой кастинг на роль лидера свободного мира в Женеве он категорически провалил. И это не моя точка зрения. Трудно представить себе. Да, вот здесь нужно, опять, позвольте мне отвлечься, но это по теме будет, потому что, ну, вы рассчитаете наших слушателей.
Да.
Давайте в тысячный раз объясним, особенно нашей американской русскоязычной аудитории, что мы не за Трампа и не за Байдена.
Абсолютно.
Мы за против путинского режима и за сражающиеся против его агрессии Украины. Потому что бесконечные обвинения ботов в приверженности. Вот вся русскоязычная Америка, она, да, к сожалению, это борьба, это болезнь всей Америки. Они смотрят на любые мировые события через оптику за Трампа или за... Да нам наплевать на Трампа.
Абсолютно.
При всем к нему уважении. А Байдена мы рассматриваем с точки зрения, насколько вот этим нашим целям борьбы с российской агрессией, с его диктатурой Москвы отвечает позиции американской администрации. И когда Байден так провалился в Женеве, трудно было представить более антитрамповского телевизионного канала, как CNN. Нет его. Вот я взываю к каким-то остаткам разума русскоязычных трампистов и байденистов. Но это CNN вышло с заголовком «Путин получил от Байдена все, что он хотел». Надо расценивать действия администрации именно в этой оптике. И когда мы ее применяем, мы видим, что она неоднородна, байденская администрация. Есть явная такая группировка, которую я бы характеризовал как Путин-Ферштейн, знаменем которой является stable predictable relationship with Russia. Ну, кто против устойчивых, предсказуемых, конечно, хорошо. Но это выливается в позорные уступки. Мы же видели, что это, к сожалению, пресс-конференция Байдена напоминала во многом в мимике, в постановке, в тонике ее позорную пресс-конференцию Трампа в Хельсинки. Даже хуже, когда ведь, вы же помните, Путин начал с краткой инструкции Байдену свою программу. Мне кажется, что президент Байден согласен со мной в оценке безальтернативности Минских соглашений. И это же Байден выжил. И слушайте, потом понадобились громадные усилия вот того же глубинного государства, в которое подключилась и та же CNN, громадные усилия украинской дипломатии, чтобы вот эту концепцию сломать за 3 месяца перед визитом Зеленского. Потому что она была рассчитана на очень простой сценарий. Зеленский приезжает в Вашингтон и получает от Байдена указание: идите, молодой человек, и выполняйте Минские соглашения, как вам советуют крупнейшие государственные деятели, мои друзья Макрон, Меркель и Путин. Эта игра была сорвана. И поездка Зеленского окончилась большим успехом. Ничего подобного Байден не произносил. Речь шла только unwavering support украинской территориальной целостности и суверенитета. Это было поддержано оборонным соглашением. Поездка Нуланд, и я в этой оценке разошелся с рядом своих друзей и коллег, она повторила в какой-то степени ошибку Байдена, потому что Козак из нее выжил то же самое. Да, она не говорила это публично, мы не слышали, может быть, только Бенедиктову на обеде, но это как бы не считается. Но был опубликован пресс-релиз Козака, в котором было сказано еще с упором: Соединенные Штаты подтвердили свою высказанную в Женеве позицию, что... Минских соглашений, да он еще добавил и о необходимости особого статуса Донбасса. То есть он ткнул ее носом вот в ту ошибку Байдена, которая была, казалось бы, отвергнута американской дипломатией и всей байденовской администрацией, заставил ее еще раз повторить. Я не знаю, какие были мотивы такого поведения, сейчас некогда это обсуждать, но что вот очень интересно, и я вернусь, этим возвращаюсь, собственно, к вашему первому центральному вопросу и к основному содержанию нашего дискуссии сегодня. Вот это вызвало бешенство глубинного государства в Соединенных Штатах, в том числе и его представителей в администрации Байдена. Визит Остина – это вот это и есть Deep State Visit. И этот Deep State Visit, он не только в Украину. Когда мы выбирали даже название, мы не представляли до конца его содержания. Этот визит продолжается сейчас, вот когда мы с вами говорим.
Да.
Это визит по маршруту Тбилиси, Киев, Бухарест, Брюссель. И везде, вы уже это процитировали, везде Остин начинает говорить: хватит болтать, давайте говорить на чистоту. Россия mm-hmm. агрессор, она вторглась в Грузию, она вторглась в Украину, она аннексировала Крым и Донбасс, и она планирует расширить свою агрессию, мы должны дать отпор. Вот эти слова повторяются глубинному государству и его представителям в администрации Байдена. Надоело вот это виляние части администрации в отношении России. Самые жесткие формулировки Остин сохранил для сегодняшнего дня, и более того, они вот поступают одна за другой, они разделяются и повторяются главами государств НАТО. Запад уже вот появился, вот впервые появился человек сейчас, который вот ведет себя как лидер свободного мира, Запада и западной цивилизации, и от имени этих институтов заявляет Путину, что ваша агрессия в Украину не пройдет. Мы дадим ей очень жесткий отпор. Ясно, это не новость, что американские дивизии не будут сражаться в Украине с российскими агрессорами. Поэтому вот вся эта болтовня вокруг членства в НАТО, она сейчас просто эмержентная, ненужная. Ведь это о послезавтрашнем и завтрашнем дне. А нужно решать, какую помощь оказывать Украине сегодня. Как политическая заявка, Остин совершенно правильно это сделал, что никто не может обладает правом вето на членство. А сейчас надо обсуждать не ПТЧ, а что нужно делать сегодня, какое вооружение поставлять сегодня, какие шаги предпринять в случае агрессии. Я уверен, что именно это сейчас обсуждается между Москвой и Вашингтоном. Вот такие события происходят в мире. Я не первый раз в последние дни вспоминаю вот эти чучельские строчки. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Несколько дней назад в ироническом плане, когда я комментировал обед Венедикта Снуланд, ну там прямо по чучелу, нас пригласили все благие, как собеседников, на пир.
На пир, вот, да.
Он был приглашен на пир, как сами. А сегодня в самом, так сказать, драматическом. Путин параллельно с выступлением Остина и глав государств НАТО выступает на Валдайском клубе, где его интервьюирует ведущий Лукьянов. О нем мы сегодня тоже поговорим, потому что он в эти дни сыграл свою роль. И вот от Путина ждали зверств необыкновенных выступлений. Угу. А он лишь этого Чижика задушил. Но Чижика не простого, а весь капитализм. Капитализм исчерпал себя, и это говорит дикий капитализм. И это говорит основной бенсар самого дикого в истории мира капитализма российской клептократии, обладающей по оценкам авторитетных экспертов и американским разведывательным органам состоянием в 250 миллиардов долларов, то есть вторым в мире после Илона Маска. Вот он обрушился сейчас на дикий капитализм и на трансгендеров. Это тоже показательно.
Ну, да. Я послушал совершеннейшая дичь про женщин, мужчин, он что-то начал плести и так далее.
Ну, вот такая вводная к нашей сегодняшней беседе.
Да, нас сейчас смотрит уже больше 8 тысяч человек. Мы, из-за небольшой задержки 20 минут только в эфире, чуть меньше. И 2500 нам поставили лайки. Я очень прошу тех, кто присоединился, кто присоединяется. Ну, всегда у нас так подтягиваются люди. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы люди и другие могли прийти прямо на прямой эфир или, в крайнем случае, посмотрели его в записи. Я думаю, оно того стоит. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам чуть-чуть не хватает до 272 тысяч, буквально там 30 что-то человек. Поэтому я надеюсь, что за этот эфир появятся у нас новые зрители, новые подписчики. Это очень важно. Смотрите, Андрей Андреевич, мы, конечно, затронем сейчас все эти темы, но вот контекст этого происходящего – Китай. Я хочу, чтобы мы сразу об этом просто хотя бы уделили время, чтобы далеко не отходить, потому что есть некий глобальный рисунок. Заключается он в том, что действительно США открыто объявили, что Пекин является контрверсивным соперником, таким антипартнером, который предлагает вообще совершенно иную модель мира. При том, что мы понимаем, что эта цивилизационная разница существенная, и те представляют синскую цивилизацию, эти западную, в общем, христианскую цивилизацию. И совершенно точно это противостояние вбирает в себя много разного рода аспектов. Оно практическое выражение имеет именно в экспансии Китая по отношению к Тайваню и много куда еще. Ну, прям буквальное выражение, да. Но по существу мы имеем дело действительно с этими двумя моделями. И вроде как Москву рассматривают как некий элемент, необходимый для нейтрализации или подключения его к союзу этого коллективного Запада в противостоянии с Пекином. И Москва, такое иногда складывается ощущение, она играет, знаете, как с котенком, бантиком, значит, с Вашингтоном, да и вообще с Западом, для того, чтобы изображать какую-то возможность договоренности по этому поводу, скрывая факт своей, ну или микширую факт своей полной вассальной зависимости от Пекина, по-моему, очевидный. Вот как вы считаете, в контексте именно вот более глобального вопроса, потому что противостояние с Китаем – это все-таки более глобальная тема, нежели с Москвой. Ну, совершенно очевидно, по очень многим параметрам. Как вы рассматриваете контекст здесь? И какие резервы есть у Путина и Кремля для того, чтобы изображать, что они могут вдруг стать союзником Вашингтона или там коллективного Запада в целом в противостоянии с Пекином?
Ну, во-первых, противостояние Соединенных Штатов с Китаем. Действительно, вы правильно сформулировали, это такое мировоззренческое противостояние между разными моделями устройства общества, устройства мира. И вообще говоря, это было бы очень здоровым для мировой политики. Ну, черт его знает, может, демократия, как говорил Черчилль, это очень плохая система управления. Единственное ее оправдание в том, что другие еще хуже. Но вот китайцы предлагают другую. И в чем интерес их предложения, что раньше все вот другие, включая Советский Союз, позорнейшим образом отставали в технологическом развитии от модели демократической. Китай первый, кто бросил серьезный вызов не только в военной сфере, вот мы там можем ракеты, Советский Союз такой вызов бросил и достаточно играл на равных, но был абсолютно беспомощен, прежде всего не в экономике в целом, прежде всего в области высоких технологий. Китай, с одной стороны, он идет по тому же пути Советского Союза, но ворует прежде всего, то есть вот его громадное его, ну, просто он обошел на повороте, не заметив путинскую Россию в области высоких технологий. Мы это видим везде.
Скажем так, эффективнее осваивает.
Ворует он намного интенсивнее, да. Ну и потом это воровство, в отличие, было абсолютно легализовано такой благодушной американской концепцией большой двойки. Оно даже поощрялось в течение 20 лет. Что, да, вот, ну, в общем-то, и индустриальный прыжок и Советского Союза, и Китая создали американцы. Ну, американцы, как я забываю фамилию этого предпринимателя, который всю советскую индустрию продал Советскому Союзу, заводы в 30-х годах.
Это как покой, карандашное производство, Арманд Хаммер.
Да. Хаммер. Нет, Хаммер это финансовые дела крутил, а есть, так, ну, неважно.
Ладно,
типа
вспомним,
Кац, Кали, ну, все заводы же привезены из Соединенных Штатов в момент как раз кризиса американского. Когда это... Ну и также все, и китайский рывок был создан за счет... Но в чем китайцев преимущество? Понимаете, ведь размер имеет значение. У вас есть 2-1,5 миллиарда особей, вы найдете из них 200 миллионов, которые может пропустить через европейские и американские университеты и, собственно, сделать их людьми того же технологического, интеллектуального современного уровня. И поэтому вот эта попытка Китая, она намного более серьезна. Но в любом случае, это достойный вызов. Ну, скажем, они сейчас ограничивают эти каналы прямого воровства, но это приемлемо, интересно и важно с научной точки зрения. Но дело-то в другом. И что после того, как пришел товарищ Си и мудрые советы Дэн Сяопина отбросил, он перешел к прямой военной экспансии. Ведь речь идет сейчас, это очень хороший, интересный спор, видите, мы тем увлекательно с вами 5 минут поговорили, какая модель происходит. Речь идет о прямом захвате суверенного прекрасного государства, между прочим, продемонстрировавшего гораздо более высокий технологический уровень, чем Китай самостоятельно. Ведь все производство чипов сейчас держится на тайваньском производстве. Я был, это замечательная страна. Ее хотят задушить, подчинить самым грубым таким образом. Вот это сейчас более серьезный вызов, чем любой там мировоззренческий, технологический, и Америка готова на него ответить. И ответить на него очень сложно, тоже сложнее, чем Советскому Союзу, потому что, опять же, размер имеет значение, появилась громадная военная мощь и в Тихом океане, и ответить на это чисто военными, ну, есть ядерное оружие, опять же, так что ответить военными средствами на это невозможно просто. Можно ответить только системы тех союзов, которые сейчас усиленно создают Соединенные Штаты, вот АКУС и КВОД, они уже вместе пересекают, это уже Соединенные Штаты, Индия, Япония, Австралия, Великобритания, ну, естественно, присоединяться Канада, Новая Зеландия, такой англосаксонский мир, ну, из десяток маленьких государств Юго-Восточной Азии, которым тоже угрожает имперская экспансия Китая. И ответ будет в том, чтобы поставить китайцам цену этого продвижения. Вот то замечательное экономическое развитие, оно же не только в технологии, оно же громадное социальное достижение. Миллиард человек – вытащили из бедности. Это крупнейшее социальное достижение вообще за историю человечества. Опять же, оно целиком вот на тех благоприятных возможностях сотрудничества, которые им давали Соединенные Штаты. Вот создать такие условия экономические, чтобы китайцы поняли, что до продолжения этого экономического процветания, народ-то там привыкает уже к этому, возможно, не на путях военной экспансии, а только на путях сотрудничества с окружающим миром. Ну и, конечно, в этой конфронтации с Китаем Россия была бы полезным союзником, потому что та же экономическая, не как военная сила, как военная сила вообще, она для Китая не существует. Я не знаю, вот почему-то на всех наших каналах вот вся наша элита, они как-то прониклись с такой мыслью, вот Китай, да, мы экономически, мы, конечно, говно, но вот зато Китай противостоят, а мы вот военные, вот Китай не может им в военном плане, а мы вот у нас какие-то там гиперзвуки.
Это просто
еще.
Удивительно.
Я
это
не знаю, что они не понимают ничего. На конвенциональном уровне Китай в десятки раз превосходит Россию в случае войны.
Просто не сопоставим.
А на ядерном уровне они на порядке превосходят своей большей готовностью к человеческим жертвам. Ядерная война – это…
Говорят, что 300 зарядов у них. Вот якобы официальная цифра, что у Китая 300 ядерных боеголовок. По-моему, это ложь, там гораздо больше.
Никто этого не знает, и это не имеет никакого значения. Потому что количество зарядов можно увеличить за несколько месяцев, чем они сейчас и занимаются. А важнейший фактор – это неприемлемый ущерб. Вот 200 миллионов человек потерянных ядерного, не 200 миллионов, скажем, 140. Это, разумеется, это неприемлемый ущерб для России, а для Китая это серьезный, но для великой цели покорения всего мира, устрашения варваров из этого Атлантического океана еще, это понятно, что это пустые совершенно разговоры. Китай можно остановить только общим противопоставлением всего мира в экономической и технологической сфере, чтобы поставить перед ними вопрос. Вы хотите продолжать вот это ваше замечательное технологическое и социальное возрождение? Вот на пути войны продолжать его невозможно. И, я думаю, разумный расчет на том, что в Китае достаточно людей, в том числе и в руководстве, которые сделают нужный ответ. Кстати, вот надо внимательно следить за вот этим незавыданным российским транзитом, который может только Господь Бог обеспечить, если скончается этот человек. А вот это реальный вопрос. Удастся ли в будущем году Си перескочить барьер, вот эту красную линию и пойти на транзит? Много сигналов есть о том, что к этому оказывается сопротивление. Сопротивление оказывается именно вот по той же линии перспективы глобальной войны, глобального конфликта, о котором я говорил. Что касается вот этого участия России на стороне США в этом конфликте, это любимый тезис всей российской пропаганды в Вашингтоне. Эти все Киссинджеры, Дмитрий Константинович, Симисы, Грэмсы, Эллисон.
Керри, безусловно, Керри.
Да, и они же внутри администрации. Вот Байден вынужден в какой-то степени вот делать уступки этим людям, понимаете? Ну, вместе служили у дедушки Обамы, это Керри, и я думаю, да, Селливан такой же позиции придерживается, это его термины, predictable, stable, и вот они... Нуланд запрограммировали таким же. Нуланд очень реалистичная и толковая тетка. Mm-hmm. Это не ее, не принадлежащая ей линия. Вот. Но она дисциплинированный член команды. Вот это очень ярко проявилось еще в Женеве. Она давала интервью через несколько часов после этого скандального заявление Байдена. Я все время, у меня на языке вертится то Трамп, то Байден. В данном случае это был Байден, что вот Минские соглашения, да, я полностью согласен. Она выполняла, ей нужно было выполнить две цели. Ну, во-первых, показать, что она дисциплинирован член команды, но и, во-вторых, не показать, что она дура, и что она думает совершенно по-другому. И она очень хорошо построила свое выступление. Я его приведу, потому что это показательно для нее и объясняет ее поведение в Москве. Она сказала в продолжении, когда Минские соглашения – очень важный документ. Это единственный документ, в котором Путин письменно обязался уйти из Донбасса. Mm-hmm. Ну, вот такое продолжение байдовской песни. Но, добавила она, я подозреваю, что он никогда не собирается это сделать. И второе, напротив, он использует эти соглашения как щит совершенно для других целей. Вот это я собираюсь выяснить, сказал так, не сжигая никаких мостов, в ближайшее время своими украинскими коллегами. То есть она все понимает абсолютно четко. Но вот она же ехала с более общим заданием сохранить какую-то общую видимость диалога. Вот сейчас же какая-то болтовня началась со стороны Москвы, правда, о возможности встречи Байдена.
Да.
Ну и вот...
Вашингтон не подтверждает пока ничего.
Ну вот, ей подтвердили, как я процитирую уже самого себя, ну, поцелуй злодею ручку, да. Беги, Виктория поцеловала, но с отвращением. То есть сама она, это Козовская... коммюнике нигде не подтверждал, ну и не провергнул, что дало возможность Москве вот продолжать какие-то иллюзии. Ну и вот это не только мое предположение, это мое видение ситуации здесь в Вашингтоне. И вот весь визит глубинного государства в лице Остина по всему этому маршруту, это он проходит под этим лозунгом «давайте говорить на чистоту». То есть все, глубинное государство поставило Байдену красную линию. Вот больше, чтобы этой болтовни о Минских соглашениях и особом статусе не было. Речь идет о перспективе российского вторжения в Украину. Мы должны дать четкий ответ, что на это вторжение мы ответим максимальной поставкой вооружений, помощью разведывательными данными, с советниками, инструкторами, присутствием в Черном море. Кстати, он все время, он переходил все красные линии в течение вот этого продолжающегося до нашего сегодняшнего визита в Брюссель. Вот он сказал такую фразу: мы будем защищать безопасность бассейна Черного моря с нашими союзниками Грузия, запятая, Украина, запятая, Болгария, запятая, Румыния. То есть он поставил союзников Болгарии и Румынии, двух членов НАТО, в один ряд с Грузией. И я думаю, вот это решающее, то, что происходило последние две недели и происходит на раз, это завершение борьбы внутри администрации Байдена, пропутинской фракции и вот глубинного государства. Из своего первого поражения визита Зеленского в Вашингтон, это Путин, Ферштейн вывода не сделали. И вот как-то уговорили Байдена снова вручить такую формулу. Формулу. Ну, я думаю, что сейчас этот вопрос в администрации закрыт. Тем более, он же это поддерживается двумя палатами в Конгрессе. И вот это не единичный рейд по тылам Остина. Он был поддержан двумя мощными залпами. Это Верхняя палата, Сенат, принял резолюцию, которая принята была палатой представителей еще месяц назад, о санкциях против российских 35 человек, начиная с Мишутина. И, я думаю, жесткая позиция ФБР, тоже заявившая о своей субъектности как элемента Deep State по обыску в домах, заброшенных, как сказал Дерипаска, заброшенных в домах Дерипаска. И
видели мы эти заброшенные дома.
Видели. Да, и ордер на его арест международный. Это все линия одной и той же линии.
Так, нас смотрят 10,5 тысяч человек, 10 500. почти 4000 лайков нам поставили. Я прошу всех, кто приснился, это еще несколько тысяч человек, пожалуйста, подписывайтесь, конечно, на канал. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, в мессенджерах посылайте своим друзьям, чтобы максимально большое число людей, ну, если не успеет уже на прямой эфир, мы где-то там 37-38 минут уже разговариваем, то, во всяком случае, посмотрят этот эфир в записи, это будет очень для них полезным, наверняка, тем, кто интересуется ситуацией. Вот смотрите, Андрей Андреевич, тогда возвращаясь к Киеву, потому что мы поговорили о том, как Deep State видит эту ситуацию и, собственно, собирается что-то предпринимать. Что касается Киева, здесь ситуация, ну, она однозначная с точки зрения понимания роли и места Киева в защите суверенитета. Нет никакой игры с Москвой особенно и так далее. Однако есть некие приходящие факторы, вот связанные с возможностью проведения двусторонней встречи, игра вокруг вот этого всего между Путиным и Зеленским. Тут же параллельно, хоть можно и подробно об этом не говорить, вот эта перспектива напоследок провести нормандский формат, в котором так сильно заинтересована Меркель, уходящая уже на туру, что называется.
Ушедшая.
Ну, ушедшая, да, в общем, ушедшая. Но и так далее. То есть, для чего? Это что, для баланса этой ситуации? Это для каких-то, в общем, способов не раздражать Москву до конечного уже, не доводить до предела. Потому что такие силы тоже есть и в Киеве определенно, которые не только промосковские, но такие более нейтральные, которые говорят, что, ну что, мы вот будем раздражать, а общий тезис непонятный для нас. Вроде как Америка защищает нас, непосредственно не вовлечется, но передаст вооружение и так далее. То есть в этой ситуации Киев, на ваш взгляд, какую линию, в принципе, ведет? Он намеревается все-таки с Москвой еще о чем-то договариваться, там, отдельно или с подачи, пусть с разрешения Вашингтона, или уже эта история закрыта, и будете ездить только Нуланд и разговаривать об этом с Козаком? Вот это очень важно. Там, вот, ну, знаете, вот здесь, с Украиной, без Украины вот договоры, за ее спиной, вот как здесь?
Ну, он больше не будет ездить, поверьте мне. Ну, и давайте проездом в Москву останутся в Киеве, потому что у нас должно время и для Москвы все-таки остаться. Интересные процессы проходят. Ну, есть, конечно, элементы Путин, Фельдштейн в офисе президента. Ну, скажем, есть люди с давними контактами, с тем же Козаком, например. Не будем уточнять персонально. Но если и были такие попытки, то они в последние дни провалились. Ну и в связи с заявлениями соответствующими с обеих сторон. Ну и с тем, что, в общем-то, очень серьезный поворот прошел в Германии. Анна Элен Бербер уже чувствует себя министром иностранных дел и позволяет себе очень значимые заявления. То есть вот это последнее прощальная гастроль Меркель, ее последняя услуга Путину, попытка втроем еще раз навязать Зеленскому в гору свою форму Штайнмайера, она окончательно провалилась. Эти силы слабы, терпят поражение и даже не получают достаточной поддержки из Москвы. Надо сказать, что в отличие от Америки, где она вот своих ставленников очень культивирует, всех этих Симисов, Керри, она как-то с презрением относится к своей пятой колонне.
Ну да.
Пятой колонии в Киеве, ну, те абсолютно никакого, потому что они их упрекают справедливо, что те не имеют никакой поддержки в обществе. Ну, вот сегодняшний комический эпизод. Есть там такой сумасшедший придурок Кива, яркий член вот этой ОПЖ знаменитый. Ну, вот сегодня утром пошла информация, на нее потом опровергали, потом контрапровержение, что его исключают из партии ОЖП за прокремлевские настроения. Ну, он там поздравлял Путина как великого вождя.
Да, я помню. Да.
Но это то же самое, как уволить из гестапо или из НКВД за жестокость.
Конечно.
Вот. Этих людей, ну, для чего они нужны? Ну, в случае оккупации нужна будет оккупационная администрация. Надо же назначать много людей. Там, ну, кто-то должен быть бургомистром Мариуполя, кто-то начальником НКВД в Жмеринке. Ну, не хватает их даже на эти функции.
Да.
Беда в другом. Вот удивительная зеркальная параллель. И на этот, давайте после этого времени сильно бегает, вернемся к Москве, там много интересного тоже.
Да.
Удивительно зеркальная ситуация в Америке и в Украине. Подавляющее большинство американского истеблишмента политикам настроено жестко антипутински и проукраински. Но оно расколото на две половины, которые ненавидят друг друга. Трампистов и байденистов. Вот что сказывается и на нас с вами, русскоязычные.
Да.
Но то же самое в Киеве, в Украине. Подавляют, да все, весь... Эстеблишмент и все общество, и Москва много для этого сделала, настроена против кремлевской агрессии. Всенародное, не только армия, всенародное сопротивление будет кремлевской агрессии. Но парохоботы и зеленоботы ненавидят друг друга так же яростно, как и байденисты и трамписты. Вот это немножко беспокоящий фактор в Украине. Мы каждый раз призываем, сколько раз в нашей передаче я призывал, что когда враг угрожает вторжению в страну, нужно как-то преодолеть. И тем более, что между трампистами и байденистами, ну, кроме взаимной ненависти, ну, есть по внутренней политике, есть какие-то содержательные разногласия по массе вопросов, я не знаю, там, от трансгендеров до налоговых ставок. А вот что разделяет прохоботов и золотоботов, я не знаю. Ну, хорошо, это уже.
Ну, это да, это пусть они разбираются там. Я думаю, что в отличие от вас, я считаю, там перспективы договориться никакой, но это мое личное мнение. Вот, смотрите, тогда вернемся к Москве, потому что Москва – это такое ключевое место для нас, во всяком случае, потому что мы меряем через это, потому что вы правильно сказали, мы раз за разом повторяем, что мы не являемся участниками американской политики, мы не являемся участниками украинской политики, мы все оцениваем только и исключительно через отношение к Москве и Москвы отношения, да, потому что все, кто против Путина, вызывают наши симпатии, мы готовы обсуждать вопросы через эту призму. Те, кто Путина поддерживают наши враги. Ситуационно ли это происходит, или это стратегическая задача, да, вот там у Байдена, может, это происходит периодически, фазами, да, начиная от здоровья и заканчивая советниками. А там то же самое там и у Трампа было. Также различалось их окружение. Но, вот смотрите, сегодня ситуация следующим образом выглядит. Путин ведь слишком, согласитесь, заложился про то, что красные линии, Украина никогда не будет в НАТО, Украина не уйдет в ЕС, это для нас красные линии, это неприемлемо, мы этого не допустим, и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до, мы помним его статью, текст 12 июля, где четко и ясно практически сказано, либо война, оккупация, война и так далее, прямым, непрямым, но, в общем, ясным языком. Значит, если он, понимая, а он в этом смысле совсем далеко не дурак, что поддержка Соединенных Штатов, неважно, технологическая, военная, политическая, геополитическая и так далее, является решающей, то на что тогда ему рассчитывать и как себя в Москве вести, если все эти пляски, Нуланд, Козак, попытки, значит, с американцами договориться, давайте проведем встречу снова Байдена, Путина, есть что обсудить, они не дадут результата. Что ему делать? Ведь это же определенная геополитическая ловушка. Или ты отпускаешь Украину, и она уходит там конвенционально, например, территории в НАТО. Это же будет страшнейшее поражение, да? Ради чего все? Ради чего эти жертвы в Донбассе? Ну и останется тебе этот Крым. Еще неизвестно, как все повернется через десятилетие, другое. Как он будет себя в этой ситуации вести? Ну, я опять же говорю, с точки зрения того, что уже происходит, а не какого-то отдаленного прогноза. Вот что вы думаете?
Да, только я бы это не связывал напрямую с НАТО. Ну, это же разговор, не сегодня. А есть вопрос, который надо решать сегодня. Мы обсуждали уже ведь, в течение... Вы же, братья, с какой бешеным упрямством. Вот они сначала Байдена, потом вталкивают глотку это Минское соглашение и особый статус. Потому что это тот единственный, когда Путин убедился, что чисто военный наскок не проходит. План Новороссии провалился, Новороссия скукожилась. до этих Гандони, до Ордо, которому нахрен не нужна, ему нужна вся Украина. То есть он решил использовать этот кусок как инструмент для подчинения и разоружения всей Украины, втолкнуть это в раковые опухоли, в украинское политическое тело, заставить Украину, что такое форма Штайнмайера, его особый статус, легализовать этот плацдарм, ничего в нем не меняя. Ну, то есть, то же самое, что Сталин предлагал Аденауэру в 52 году. Да-да-да. Давайте объединим Германию, и только ничего не будем менять. Ну, значит, вот Штази останется, наши войска останутся, только границы не будет между Западной и вот такой достаточно применение план, который, ну, с разными оговорками вроде бы продвигался более-менее, особенно в первый год президентства Зеленского. Зеленский, как человек неискушенный в политике, он пришел, ну вот, он действительно искренне верил вот в свой тезис. Просто надо прекратить стрелять, просто надо прекратить стрелять.
Не, он искренне в это верил, в этом уже вот, теперь нет сомнений.
Нет сомнений, это на наших глазах происходил период созревания этого человека, который я каким-то образом предсказал, извините за это слово, вот своим ссылкой на знаменитый итальянский фильм «Генерал Делла Робера».
Да,
очень
да.
Похожий, очень похожий. Я это написал еще в день избрания Зеленского.
Что, возможно, люди не знают этот фильм. Вы должны сюжет искать, чтобы люди поняли.
Ну, скажите тогда.
Ну, там история такая, что, значит, отец маленьким меня водил этот фильм. Вы его можете писать. Это классика итальянского кино.
Есть, в интернете есть все.
Да-да-да. Когда, собственно, артист, в общем, такого
человека. В Украине человека должны по всем каналам показать.
Да, берут, значит...
Виктория де Сика, главный ролик.
Да, Виктория де Сика, и предполагают, это в период войны происходит, нацисты, все, фашисты, и думают, что он подпольный генерал Делла Ровера. И он такой вот, попадая в эту ситуацию, начинает играть эту роль.
Тоже актер, по-моему, актер.
Да, да, актер начинает играть, и вдруг он... значит, вживается роль вот этого героя сопротивления и идет на эшафот, умирает. Когда уже понимают, что это не он, и дают ему шанс с этого спрыгнуть, он все-таки предпочитает смерть и патриотическую смерть, нежели вот отказаться от этого, значит, уйдя в сторону своей ответственности. И это удивительное такое преображение, которое происходит с человеком, непередаваемое. Но просто молодые или даже люди среднего возраста уже, ну, не помню, старый фильм, очень старый фильм.
Вот Зеленский прошел этот путь генерала Делла Ровера и уже с него не сойдет. И это поняли в Москве. Значит, вот тактика, которая работала 7 лет, закончилась. На ней надо поставить крест. Что-то надо делать. Вот по этому поводу в российском политическом классе, а точнее сказать, в голове Путина, созрело три плана, которые три разных группы людей сейчас озвучивают. Сколько у нас есть, будет, останется.
Есть. Да, конечно.
Есть. Первый план – операция принуждения к миру, вот повести генерала Деровера на эшафот, назначить Рабиновича руководителем НКВД в Жмеринке, да, и так далее. Этот план озвучен в статье Медведева, в статье, конечно, Путина о том, что не существует ни украинского народа, ни украинского народа. В десятках. Это носители этого плана, так называемая мобилизационная группа внутри путинского окружения. Это, конечно, Патрушев, Нарышкин, Ковальчук и 1/3 мозга Путина тоже приветствует этот план. Есть второй план. Его озвучивает тот же Козак. Он его озвучивал с Нуланд. Продолжать пытаться давить на Минские соглашения. Давайте, вот сейчас наступает зима, там с отоплением трудности, еще что-то, нет газа, там масса проблем. Давайте будем... И вот Америку, смотрите, Козак говорит, я Нуланд нагнул Владимир Владимирович, она тоже подписала. Да. Этот план поддерживает 2/3 мозга Путина. Ну, вот но в последнее время образовалась третья часть этого, с позволения сказать, мозга. Артикулирует ее господинчик, который сейчас с такой внешностью профессора Европейского университета, с такой либеральной бородкой, который сейчас сидит на трибуне, на подиуме Валдайского клуба и тщательно конспектирует речь Путина, которую он сам написал. Это Федор Лукьянов. Я давно заметил этого человека. Я его еще в 15 году назвал в одной из статей Федором Уи путинского режима. Вот это уже не столько только молодые человеки, но и вы не помните такого человека. Был в брежневские времена такой провокатор Виктор Уи.
Да знаю его, он с диссидентами работал. Конечно, вы что? Виктор Уи! Это известный типон, вы чё? Он и с Солженицыным, и со всеми. Он представил интерес Солженицына в издательском деле, вы знаете, одно время.
Он всегда, он был представлен, основное его задание было работа с западными корреспондентами. Параллельно с диссидентом. Через него шли утечки из Политбюро. Причем утечки как раз такого успокаивающего характера, какого-то конструктивного характера. Вот генеральный секретарь Брежнев серьезно думает там, о предстоящей встрече с президентом Фордом и готов пойти на какие-то серьезные. Вот в этом он всегда был окружен иностранцами. Вот в том же функция Лукьянова. Он осуществляет эту функцию свою каждую неделю. Он пишет колонку на русском и английском языке России в глобальном. Он там президент всего, он вот ведет валдайские форумы и так далее. И у него вся стилистика и содержание ее опусов – это такой Путин с человеческим европейским лицом, который хочет пойти на какую-то серьезную уступку Западу. Но вот то ли ему мешает, то ли сам Запад глуп и срывает. Вот в этом его операция. Я помню, почему, когда я его расчехлил, он написал в 2015 году статью «Путин после Боинга». Путин wants peaceful coexistence with the West. Путин хочет мирного существования с Западом. Вот. И там он развивал. То есть эта часть мозжечка у Путина всегда присутствует. Да, что я хочу сказать, что надо понимать четко функцию. Это не какой-нибудь такой либеральный сислип, который вот время от времени взбрыкивает что-то такое оппозиционное. Нет, это человек, который по четкому заданию четкую дает порцию того нарратива, который в данный момент надо было сбросить. Так вот, он в этой статье сбрасывал, в общем-то, план. Ну, что еще интересно, английская версия отличалась от русской. Она была более откровенной и как-то более ориентированной на... Это в одной из моих статей можно найти, она так называется, Федор Уи, как зеркало русской власти. Вот, что Путин, в общем-то, готов пойти на... Давайте, вот и Крым останется, и вот то, что на Донбассе оттяпали, останется, а дальше никуда не пойдем, и вот восстановим на этой почве мирное существование. А в английском тексте был даже еще разрешенный такой пробросик, что Путин, конечно, ни на что другое не пойдет, а вот уже, может, автопутин, может быть, можно будет подумать и о каких-то других шагах конструктивно. Вот такую линию. И вот он, конечно, вывалился и здесь. И вот он сыграл совершенно так противоход с Венедиктовым. Если Венедиктов, как, в общем, наш честный крот, я отношусь к нему с достаточным уважением. Вы сейчас взорветесь возражениями.
Нет, нисколько, Андрей Андреевич. Я на него чихать хотел, поэтому вопрос.
Вот. Потому что я часто получаю от него интересующую мне информацию о вот этих все благих, которые регулярно приглашают его. Они, конечно, его используют как инструмент, но он их использует. Но он не сотрудник, как Лукьянов. Он честолюбец, которому безумно нравится вот, быть вот, герой вот этого чучевского стихотворения Цицерона. Ему очень нравится бухать то с Лавровым, то с Элленд. Ну и благодаря этому мы узнаем что-то. Вот. А статья Лукьянова по своему характеру сенсационна, потому что это третья часть мозга Путина полностью противоречит первым двум. Он высмеивает в этой статье Минский, он их практически, он пишет, хватит болтать о Минских соглашениях и особом статусе. Давайте говорить как на чистоту, почти как Костин. Это глупости, о которой никто уже серьезно не верит. Mm-hmm. А, А в чем заинтересованы и Россия, и Америка сейчас, это в замораживании стабилизации конфликта. То есть замораживание вплоть до... А какое может быть замораживание? Замораживание настоящее, ну как в десятках конфликтов во всем мире. В Кашмире, я не знаю, там в Приднестровье, на Кипре, да в Северной Корее, в Корее, если хотите, 30 лет, 70 лет работать. Это международные, это миротворцы, небольшая группа миротворцев с легким вооружением по обе стороны. Вот Москва и такую возможность выхода из конфликта предусматривает. Вы меня спросите, а как же вот вся патриотическая общественность возмутится? А патриотическая общественность будет брошена в качестве вот такой подачки. Ну, они могут, вот зная это, на оккупированной территории, они будут делать все, что угодно. Они или, ну, как минимум, признают, возможно, присоединят, проведут торжественное воссоединение Донбасса и Луганска там в родную гавань, что угодно. Это как будет, но они откажутся от, вот это, что, то, что предлагает Лукьянов, и что пробрасывает сам Путин, как одну из трех возможностей. Давайте, да, мы готовы отказаться от плана поглощения всей Украины, у нас нет реальной возможности, военная операция будет стоить нам очень дорого, самостоятельную Украину, да, давайте так, вот мы все свои имперские патриотические игры будем играть уже на оккупированных территориях. А здесь будет разделительная линия с международными миротворцами. Я думаю, что вот эта линия, это последняя моя точка, она бы устроила не только треть мозга Путина, но и Украину, и весь остальной мир.
Ну что же, Андрей Андреевич, нас почти 12 тысяч человек смотрит, около 5 тысяч поставили лайки. Это был замечательный эфир. Я прошу всех зрителей, которые находятся сейчас здесь у нас, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Я хочу сказать, что я буквально через минуту, меньше минуты перехожу к Вячеславу Мальцеву. Там у нас с ним, я давно обещал, этот эфир, так что переходите туда тоже, поговорим.
Привет от меня, Вячеслава, передавайте.
Да, пожалуйста. Передадим от Андрея Андреевича, Славе передадим привет. Слава вот нам звонил сейчас по ходу дела. Он тоже очень хотел, так сказать, быстрее-быстрее. Ну, в общем, Андрей Андреевич, спасибо огромное за этот эфир. Значит, ну, давайте посмотрим, чем сейчас все завершится на промежуточном этапе. И снова вернемся к обсуждению этой темы. Я думаю, она не потеряет актуальность. То есть, продолжим этот диалог. Как бы ни развивались события, во всяком случае, в динамике это нам предельно интересно. Ну что же, а всем зрителям еще раз тоже говорю спасибо. Те, кто еще сохранил силы, переходите к Мальцеву, там у него договорим обо всем. Всего доброго, Андрей Андреевич. До свидания.
Договорились, спасибо.
Да.